Сегодня у нас в гостях Влад, самый голодный Ким.
Всем привет, это Таня
и Надя в подкасте «Нетелефонный разговор».
Здесь мы обсуждаем чувства, которые хоть раз испытал каждый из нас,
и пытаемся найти ответы на волнующие вопросы.
Влад, расскажи, пожалуйста, как ты стал вообще блогером?
Это вообще со школы. В школе я мечтал стать артистом знаменитым, рэпером, и увлекался рэп-музыкой очень сильно. Потом это все перетекло, когда я поступил на дизайнера, модельера, конструктора одежды. Да. И в колледже я стал там в КВН играть и так далее. То есть творчество всегда было около, рядом. Но никогда не думал, что этим я буду на жизнь как-то зарабатывать. Что касается блогерства, я 7 лет своей жизни посвятил работе на кухне в ресторане. Потом меня жизнь связала с праздниками. О, оказывается, можно вести мероприятие, еще за это платят. Я жил в Санкт-Петербурге, и там были кори-пати, организовывали вечеринки для корейцев русскоязычных. И там мне предложили как-то провести там, ну, конкурсы. Я взял на себя это, там ответственность была не такая уж большая, но благодаря этим вечеринкам нарастал какой-то опыт в плане ведения. А потом Вася и Оля, привет вам, если вы меня слышите, они были на вечеринках, и как-то они предложили мне провести их свадьбу. И я им честно сказал, что этого никогда не делал, это очень ответственно, вообще не понимаю вообще, как это делать. Но они доверились, ну, сумасшедшие люди. Я взялся, у меня было 3 месяца на подготовку к первой свадьбе, я готовился. В интернете искал всю возможную информацию, конкурсы какие проводить и так далее, в общем, все это, и провел свадьбу. Так я стал ведущим. После этой свадьбы через там пару недель обратились провести день рождения, потом еще свадьба, и все так и пошло. Но на тот момент я еще параллельно работал поваром в ресторане. Так длилось где-то год, может быть, и потом я принял решение, я понимал, что поварить и быть там артистом, ну, вообще это не рядом. Что-то надо было выбирать, и я выбрал быть артистом, то есть такая мечта моей юности, и ушел вести мероприятие. Ушел в никуда, грубо говоря. Не, я примерно понимал, куда, но доход от этого был вообще неизвестен. Будет ли он вообще?
А ты вообще с детства был таким активным, артистичным?
Вот у меня есть архивная видеозапись, день рождения моей сестренки. Я там вообще малый. И там как-то я вот так засветился, там на меня камеру направили, я руку зачем-то под футболку засунул от вообще непонимания, как себя вести, и ушел. То есть я понимаю, что я был очень весьма такой застенчивый. Но в плане я всегда хотел быть впереди, вот эти вот лидерские качества, я всегда хотел быть на виду, это было с детства, я помню. То есть я думаю, вот это большую роль сыграло в моем становлении, выбора пути жизненного, так сказать.
А как родители вообще отнеслись к тому, что ты, ну, грубо говоря, в сознании родителей повар — это такая более-менее нормальная традиционная профессия, и тут ведущий мероприятий?
Я так скажу, я вырос не в богатой семье, и, наверное, отчасти, в общем, родители воспитывали так: занимайся чем хочешь, главное, не воруй. И наркотики не употребляй и так далее. Никогда у меня не было с родителями разговора, типа, не занимайся этим, занимайся вот этим. Никогда такого не было. Я как-то шел вот всегда своей дорогой, грубо говоря, с поддержки, конечно, родителей во всем поддерживали. Ну и брат мой родной, Валера, это человек, который заменял мне и папу, и маму в какой-то момент, потому что в 16 лет я родился в Сырдарьинской области, в 16 лет поступил в Ташкенте, и все, и... Грубо говоря, родителей видел в неделю раз. И всегда был брат. Брат вот такой был всегда наставник, где-то мог и поругать, и направить и так далее. Но опять-таки в выборе чего-то он никогда не говорил, это глупость.
Расскажи, с чего начался твой блог, да? Я так понимаю, с Фейсбука?
Мой блог начался, опять-таки, из моего желания, наверное, приобрести какую-то популярность. Любовь к этой популярности, наверное, вот так вот, и стремление. Когда я ушел из ресторанного дела, из поварского дела и стал только вести, и у меня появилось очень много свободного времени, потому что в ресторане ты работаешь с утра до вечера, и все, ни энергии, ни времени больше ни на что не хватает. А когда я ушел, естественно, вести мероприятия, я когда из ресторана ушел полностью в ведение, у меня там в месяц было 2-3 мероприятия, и представь, сколько свободного времени. И я понял, что, блин, мне нравится, вот жутко нравится делать видео, снимать. Вести блог. И Так вот меня столкнулось с блогерством. Что касается блогерства по голодной ким, это кулинарии, мне нужно было определиться с тематикой блога. И думаю, ну блин, у меня есть бэкграунд в поварстве, и мне очень нравится снимать видео. И то есть вот симбиоз этих двух направлений, так получился голодный ким.
А ты считаешь, что вот блогерство сейчас это то, что ты хочешь развивать в дальнейшем, или ты видишь это как свою, ну, первую ступень к чему-то дальше?
Учитывая, что мы сидим у нас в офисе, да, и этот офис был снят в первую очередь из-за или для голодного Кима, и это говорит о том, что я к этому не отношусь как к какой-то такой хобби. Когда я понял, что это становится что-то больше, нежели мое увлечение, это, наверное, тогда, когда я проснулся, я заглянул в Facebook, и там 1000 репостов, 500 комментариев, и большинство из которых положительные, я понял, что, блин, это такой пинок был для меня еще больше делать, еще чаще делать. А какой именно ролик, я уже не помню, прям вот выстрелил. Ну, про чемпионы прям вообще. Вот, да, я еще на телефон снимал в формате вертикальном, в YouTube закидывал, а в YouTube комментарии пишут: «Ты задолбал, горизонтальный формат нужен, это YouTube». А потом я перешел, потому что изначально я все-таки думал, это только Инстаграм, буду развивать это в Инстаграме. Конечно, на сегодняшний день основа все-таки кормит меня ведение мероприятия, но и это тоже уже приносит какую-то прибыль, доход, да? И в общем, нет, голодный Ким сегодня для меня это не какое-то хобби, не какое-то там временное что-то для меня. Я нацелен развивать дальше, потому что уже 80 где-то выпусков мы сделали, и у меня нет миллиона подписчиков, и я еще не устал. Я долблю, поэтому все, кто слышит, подписывайтесь.
Вот давай, раз уж ты про технику начал говорить, техника — это довольно такое дорогостоящее удовольствие, когда ты понял, что ну вот надо. Хотя я так понимаю, что у тебя, да, просмотры, там, лайки, комментарии были, но как бы денег ты от этого не видел, но почему ты решил вложить?
Даже когда еще голодного Кима, грубо говоря, не было, я всегда думал, надо иметь свое, вот это самое главное. Потому что даже когда я сам не умел монтировать ролик, я, грубо говоря, бегал за монтажерами, над душой над ними стоял, мне вот здесь секунду вырежи, здесь это приклей, здесь мне накинь этот фильтр и так далее. Несмотря на то, что даже ты платишь деньги этому человеку за его работу, но когда ты его постоянно поправляешь, потому что он не видит так, как это видишь ты, тогда я понял, что нужно самому научиться всему этому. И тогда пошел мой вклад первый, это за $1000 я купил первый ноутбук, где вот установил Adobe Premiere, и вот месяцами сидел дома, ночами смотрел видеоуроки, как монтировать. И то есть даже когда голодного Кима не было, это было то, что я думал, надо свою камеру, все, надо свою камеру. Просто еще не знаете, сколько я денег попросту потратил, потому что думал на эмоциях, о, вот это я куплю, мне это надо. Купил себе, одно видео снял и валяется, пылится. Но я не скажу, что понапрасну я потратил, все-таки я свои эмоции утешил, теперь, то есть для меня это такие грабли, на которые опыт, да, опять-таки это опыт.
Ты вот сказал, что ты очень много уделяешь времени творческому процессу, но это же еще и бизнес. Ну вот ты стал брать уроки по монтажу для того, чтобы улучшить свои выпуски. А в сфере бизнеса ты тоже как-то развивался для того, чтобы продвигать свой личный бренд?
Вообще нет. Вот у меня все по течению. Вот голодный Ким тоже. Казалось бы, надо какие-то коллабы делать с более-менее именитыми людьми, там, медийными и так далее. Проплачивать таргет, чтобы больше тебя увидели. Ни черта подобного, мы с Вовой только об этом и говорим. Кстати, Вова — это мой близкий друг, мы с ним дружим очень много лет, и сейчас мы вместе занимаемся голодным Кимом. Казалось бы, мы знаем, что надо, но нифига. У нас все вот так, выпуск есть, загрузили, и все, и он пошел жить своей жизнью.
Слушай, а как ты думаешь, вот я очень много рефлексирую по поводу вообще ютуберов, вообще блогерства, ну потому что мы сами этим занимаемся. И у меня уже есть своя такая устоявшаяся точка зрения. Мне интересна твоя. Вообще, как ты думаешь, вот настоящий блогер — это кто? Это кто в основном делает все сам, то есть он знает, он умеет, понятное дело, что со временем может делегировать, то есть он этим живет. Либо это коммерческий проект, то есть можно ли относиться к этому только как к коммерческому проекту, либо этим надо прям жить?
Мне кажется, этим надо жить. Дело в том, что не все я придумываю. Мы делаем все совместно с Вовой. в плане контента по голодному Киму, как, что, советуемся, у него какие-то мысли, у меня есть что-то, мы одно находим. По большей части, в 99% это все, что нам самим интересно, мы это делаем.
Я вот хотела как раз спросить про то, что когда ты занимаешься все-таки делом, которое тебе нравится, и оно тебя драйвит, есть ли у тебя все-таки такие моменты, когда нет сил, нет вдохновения, ничего не хочется делать, кажется, что не стоит вообще там дальше продолжать это?
Не стоит продолжать, такого нет. Я вообще человек творческий, и я не постоянный в этом плане. Мы в один момент в офисе сидим, и я загораюсь, все, вот это вот так сделаем, все круто. На следующий день Вова мне пишет там, что вот это делаем? Я думаю, да не, по-моему, шляпа, давай что-нибудь другое. И вот это постоянно, то есть вот это вот постоянно.
И как ты выбираешь, что делать, а что нет?
Я до сих пор не выбрал. Если вы, поэтому, кто не видел «Голодный Ким», сейчас вы откроете, вы там увидите ролики и о еде, вы увидите ролики о моей семье, вы увидите ролики про корейцев, не знаю. То есть вот это вот в момент, что интересно, то и делаешь.
А у тебя было какое-то идеализирование этой сферы? Просто вот все то, о чем ты говоришь, мы тоже с этим столкнулись, что идей миллион, но реализовывать как бы нет иногда ни сил, ни возможностей, ни денег, ни времени, ни желания иногда просто, да, действительно, элементарно.
Иногда прям комбо, да?
Да. Но нас это, но меня лично, я не знаю, как Таня, это грузило, потому что я думала, что вот, наверное, топовые блогеры, ну я еще такой, да, этот отличник, у них нет такой проблемы, они типа решили и сделали, но по сути потом, когда начинаешь анализировать, ну это у всех так, и во всех сферах так, да? Вот у тебя было какие-то идеализирования этой блогерской сферы, с которой ты столкнулся и которые тебя разочаровали, возможно?
Если говорить про ожидания, реальность, это постоянно, и постоянно я ошибаюсь в этом. Вот как пример, это самый простой пример, когда ты что-то снимаешь и думаешь, это пушка, это вау. Вот это точно бомбанет. Ты делаешь это, выкладываешь, и не бомбануло. А то, что ты пошел жене телефон дарить и снял, думаешь, на телефон сниму в сторис. Ну, думаю, что для сториса много, на 7 минут получилось, давайте выложим так. Выкладываем, просыпаемся, 3 миллиона просмотров. И вот пойми теперь это. Здесь вообще не угадать. Мне часто пишут там в директ или знакомые обращаются. Как снять, что надо сделать, чтобы люди посмотрели? На мой взгляд, нет этой формулы, по которой ты сделаешь все, и все залетит. Вот нет. Если бы была такая формула, я думаю, очень много было бы крутых, знаменитых блогеров.
Давайте поговорим о нашем проекте совместном чуть-чуть.
Да.
Такой каминг-аут будет. Кстати, на самом деле интересно, когда мы тебе это предложили первый раз, что ты вообще почувствовал? Что тебя именно заинтересовало?
Я так скажу, всегда приятно, когда к тебе пишут с каким-то предложением. Да? Значит, ты где-то замечен был. Но это уже приятно. Пишут. И плюс, когда ты написала, ты ссылки приложила, я прошел по ссылкам. На самом деле, меня очень мало, не так сильно волнует, сколько подписчиков, да? Я посмотрел качественный контент. Ну, думаю, почему нет? Чё ты смеешься?
Да, чё ты смеешься? Мне хочется тебе.
Вов говорит, а ну-ка.
Встречаться с людьми мы всегда готовы. Просто встретиться, обсудить проект, будет он или не будет, там в зародыше, не в зародыше, всегда за. Касательно какой он позитивный и хороший, у нас как бы небо и земля, мы с ним. Он встретился такой добрый, блин, классные девчонки там это. А я как бы, да нафиг они нужны? Ну что с ними делать? Зачем они? Какой коллаб? Что делать? А потом, когда мы стали притираться, посмотрели на профессионализм, как вы к этому подходите, там, выставили нам дедлайны, накидали какой-то сценарный план, еще что-то. И мы тогда уже поняли, что, блин, круто, надо с ними работать. Первое мое, почему я сейчас ржал еле, рожа трещала, я думаю, я вот сейчас вспоминаю те эмоции. Да камон, зачем они нам нужны? Ну что они дадут?
Это был Вова. Да, мы с ним разные в этом плане. Я, наверное, больше наивный просто. Вот и все. Я за творчество, за... Я, да, я... Потому что по дедлайнам корейский фильм о корейцах уже должен разлетаться по просторам интернета, он еще на стадии монтажа. Мы думали сделать фильм о корейцах и пойти по национальности, да, то есть прям вот раскрывать фильмы такие. Но мы понимали, что это, ну, Очень много нужно на это ресурсов, плюс надо искать. Это самая больная проблема, это же искать людей, да, которые поучаствуют в твоем фильме. И когда вот вы обратились, мы поняли, что это вот вчетвером мы уже придумаем. Уже больше рук, больше голов, больше знакомств, да, и что-то сделаем. Поэтому я с радостью это воспринял.
Слушай, а еще у меня был такой большой вопрос на протяжении всего нашего сотрудничества. Вообще, какая у тебя аудитория? По моим ощущениям, это как будто только корейская диаспора.
Особенно на базаре, как мы снимали, да, ко мне бабулечки подходили.
То есть тебя это не парит? Вот, например, у нас, я знаю, что у нашего блога, ну, мы себя не позиционируем, да, у нас нет ничего такого, кроме нашего ролика, то есть аутентично именно корейского. Только то, что мы кореянки, но мы на этом не ставим акцента, что ли. А вот у тебя это прям сквозит везде.
Вот опять-таки, никогда ничего не загадываю. Не думаю, сейчас я вот это сниму, и все корейцы посмотрят. Нет, вообще не загадываю. Наверное, так получилось, что я сам кореец, и на начальном этапе, там год назад, в основном корейцы смотрели. И как это ощущалось? Это я понимал по комментариям, кто пишет, да, фамилии корейские сразу видны. А сейчас, вот даже в Фейсбуке зайдешь, но 90% фамилии не корейские, которые комментарии оставляют. И когда я стал голодный к вести в Фейсбуке, он стал более такой просматриваемый, я стал узбекские свадьбы вести. Да, стали приглашать русские свадьбы вести, хотя это была большая редкость. Ну, типа, кореец ведущий на Сянди, Хангабе изредка и свадьбы. Вот тут вот так появилось. И я сейчас понимаю, что у нас аудитория очень разношерстная. И в возрастной категории разношерстная, и в национальной. Потому что возраст, опять-таки, когда мы на базаре снимали, там 60+, да, вот подходили, о, голодный Ким. Бывают, дети подходят на мероприятиях, можно сфоткаться голодный Ким, и вообще не поймешь, кто тебя смотрит. Да, но если по статистике, то это 25-40 нас смотрят, 70% женский пол.
А как ты справляешься с негативом? То есть, ты как человек, который, ну, имеет большую аудиторию, я уверена, что у тебя есть как последователи, так и те люди, которые, наверное...
Хейтеры.
Можно назвать и так. Ну, как ты относишься к негативным каким-то комментариям или вот выражению в ту сторону? Потому что все-таки, как бы имея даже здоровую самооценку, когда кто-то начинает говорить что-то про твою деятельность, это задевает.
Ну, особенно когда ты, да, все делаешь сам.
Если мы живые, я живой человек, естественно, мне это задевает. Я совру, если я скажу, мне это вообще пофигу мне, что хотите. Но со временем вырабатывается иммунитет. Со временем. Просто когда я так для себя сразу решил, вот если там 70%, 50 из 100% тебе пишут, что ты какашка, значит, что-то надо задуматься. Если тебе из 100% 5% пишут, что ты какашка, ну хорошо, пишите. Потому что всем ты не можешь понравиться. Но это я для себя понял, и мне стало легче. Всем ты никогда не будешь нравиться. Вот и все. Поэтому с негативом к каким-то комментариям абсолютно нормально. Да, задевает какие-то такие. Ну, типа там написали, ты гей. Вот у нас есть такой комментарий. Это никак не задело. Потому что я понимаю, чувак просто, вот просто мимо проходил и написал. А есть там по фактам что-то раскладывают, пишут, да, ты задумаешься об этом. И не так, что задумаешься, да, пиши и пиши. А если по факту, то думаешь, блин, ну, наверное... Да, там. Вот мы в Наманган ездили, и везде я у всех бесплатно просил еду. Дайте нам на рынке бесплатно, бипульма, бипульма. И там стали писать люди, типа, что ты бесплатно, там у людей так денег нет, еды нет, ты еще ходишь бесплатно, разоряешь и так далее, тудым-сюдым. И там не один человек, несколько человек так написали, там. И я об этом задумался, и я больше этого не делаю. Ну, то есть уважение к аудитории, если люди смотрят и их это задевает, то мне ничего не стоит это в себе изменить, не в себе, а в этом, в контенте, поэтому ничего не стоит. Себя менять я не буду, понятное дело, да, ну, никак, а вот если что-то, какие-то моменты, то да.
Чем ты увлекаешься помимо... Бог, что ты любишь?
Сразу вот скажу, всегда хочется же казаться лучшим, лучше, чем ты есть на самом деле. Когда у меня задают, мне задают какие-то вопросы, берут интервью, но не так часто, но бывало. И я вот со стороны себя смотрю и думаю, блин, что ты выёживаешься? Но я не вру. Но это я хочу в себе как-то немного изменить. Ну, блин, будь проще с собой, да? И вот это вот, вот этот момент меня он коробит. Я живу своей семьей, да, сыночек мой Оскар, супруга, брат мой.
Они без имен.
Супруга Аня, брат Валера, да. Ну, то есть живу своей семьей, понятно, работой. Что меня увлекает? Я с самого детства очень люблю играть в футбол. Вот без него я жизнь представить не могу себе. Я готов 3 часа поспать, в 7 утра проснуться и пойти играть в футбол. Особенно это в Питере было. Там 2 часа только ехать надо в метро, там на автобусе, чтобы поиграть 1,5 часа в футбол. Я это делал, я это обожаю.
Семья как-то изменила тебя?
Появление ребенка. Ну, то есть, когда муж и жена, это уже семья же. Это не так сильно меняет. Но все-таки вы друг для друга, классно. Веселишься, куда хочешь, ходишь, в кино, там еще. А когда появился ребенок, это, конечно, кардинально меняет все абсолютно, вот так с ног на голову. То есть, я, чтобы вы понимали, я даже сейчас в футбол особо не часто играю, потому что я весь день вот так работаешь, а в футбол зачастую я играю всегда вечером с 10 до 12. А прикинь, что ты жене звонишь, говоришь, я сегодня этот на футбол пойду. Ну, как бы это совсем неуважение к супруге в первую очередь. Поэтому я уже вот 3 месяца, наверное, в футбол не играю, потому что вот работы много, и вечером ты просто домой едешь, и все. А так очень хочется, Аня, очень хочется играть в футбол. Анюточка родная, в футбол прям хочется играть.
В голове что поменялось с появлением ребенка?
Да? Ответственность, в первую очередь, стал более ответственней. Если где-то ты там не дожимал, сейчас уже думаешь дожать. Если где-то боялся лезть в ипотеку, думаешь, это рабство. Сейчас, смотря на сына, думаешь, нет, я возьму ипотеку. Не хочется, чтобы сын, как ты, по съемным квартирам бегал.
А чувство вины тебя не мучает по отношению к близким? Ну, от того, что большая часть там времени уходит на именно работу, на проекты, нет какого-то определенного графика. То есть, видишь, мы даже выходной сейчас, например, сидим.
Чувства вины нет. Именно чувство, чтобы я виноват перед своей семьей. Потому что я знаю, что это делаю. Давай делаем это в первую очередь мы для себя, но в целом, если взять, это делаешь ты для семьи. Поэтому чувства вины меня нет перед семьей. Потому что все это делается туда, в дом. Вот мне мама покойная всегда говорила: все зависит от ваших жен, нам с братом. Вот какие у вас жены будут. И сейчас я реально понимаю. Вот, слава богу, у меня жена очень воспитанная, хорошая и мудрая. Слава богу. Но я понимаю, оказывается, действительно, вот эти слова мамы я вспоминаю, очень зависит, какая жена. Потому что ты хочешь, не хочешь, будешь смотреть на ее настроение, подстраиваться к этому настроению. Потом рождается ребенок, она весь день с ним возится, устает, ты это понимаешь. Но тебе тоже надо работать, да, идти куда-то, делать что-то, чтобы домой что-то принести, да. И вот это вот будет до того момента, пока сына в садик не отправим.
Нет, пока ты его не женишь, да.
Кстати, у меня еще вопрос про ребенка. Ты активно, ну, показываешь его во влогах. Страха не было, что там, ну, это может против него как-то... Ну, обернулся.
Я перед каждым роликом с ним, который выкладываю, делаю ту-ту-ту. Да нет, нет. Не, я задумывался. И вот мы с Вовой говорим, который сейчас детские каналы есть, там Никита, Влад, Алиса. У них нет детства, да, грубо говоря. Но это наши догадки, а может быть у них наоборот все в шоколаде прекрасно. Нет, я же сына как... Я изначально хочу, почему все это делаю. Мне... Я вижу людей зажатых, разных, да, и взрослых даже зажатых, про детей уже, если не говорить. И мне хочется, чтобы мой ребенок был таким свободным в плане, он мог спокойно на улице потанцевать, поорать, там что-то сделать, чтобы он не было вот этих рамок. Мне вот хочется. Поэтому и я где-то в кафе, мы сидим, хоть люди вокруг, если он играется, я стараюсь с ним играть. Если он танцует, я с ним могу потанцевать. И по фене, что даю ему своим примером понять, что вообще без разницы. танцуй, да, не надо бегать все разбивать, а вот просто свободнее быть. И в блоге я вижу, что ему нравится на себя смотреть. Он, наверное, в меня, жена говорит, он в тебя нарцисс еще тот, да, камеру любит, все это любит. Он любит, хотя говорят, все дети любят себя смотреть, да. Но вот я это вижу, и поэтому мы как-то, я его снимаю. Если бы я его на него камеру направлял, и он убегал и прятался, понятное дело, я бы этого не делал. Ну что, я дебил, что ли, совсем? Давай, контент мне нужен, сынок.
А может быть, просто в смысле во взрослом состоянии, вот он посмотрит на эти видео, как мы вот детские фотографии
смотрим, какой кошмар.
Слушай, все которые видео, которые у меня на личной странице, влог, да, влог номер 1, 2, 3, я изначально, у меня есть миссия для себя, не для вселенной и этой планеты, а для себя. Это мой видеодневник истории. Если посмотреть, там есть фильм о моих родителях, кто они, потому что мой сын вырастет, он их вообще, это для него чужие люди. Так посмотрит, тот что-то узнает. Он узнает, в какой год мы квартиру приобрели, он узнает... как мы фотографировались, когда мы были молодые 30-летние родители. То есть это для меня дневник, вот этот. Он послушает этот подкаст. Это для меня дневник памяти и все. Потому что, опять-таки, я говорю, я чуть-чуть сумасшедший в этом плане. Я всегда думаю, блин, жизнь такая непредсказуемая, хрупкая, и я вот больше памяти оставить для своих близких. Я вот об этом думаю, хотя мне всего лишь 30, но я думаю об этом.
Пожелал, наверное, людям, которые становятся на пути блогерства, и нашим слушателям.
Вообще это так пафосно, когда, ну, я всегда думаю, кто я такой, давать советы, что-то. Ну, желать еще, да, но этот...
Ты же хотел курсу
запустить. Хорошо, совет. Меньше думайте, что думают о вас. Вот так вот. Вот этот совет. Я себе это постоянно говорю на самом деле. Быть собой, вот это вот я всегда себе говорю. И а пожелание побольше времени проводить с родными, чтобы у всех была такая возможность.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеемся, вы нашли что-то полезное. Будем рады вашим отзывам и комментариям.